Ну что ж, а теперь я хотел бы вместе с вами открыть Слово Божье. Я думаю, что большинство из вас помнят слова первой ангельской вести. Она записана в книге Откровения в 14 главе, в 6-7 стихе. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Вокруг какого события сосредоточена эта весть? Поклонение Богу – это не событие. Поклонение Богу – это то, что мы должны совершать постоянно. А вот событие, о котором здесь упоминается. Да. «Ибо наступил час суда Его». И, собственно, поклонение-то, оно здесь рассматривается именно в контексте наступления часа суда. То есть настоящим центром первой ангельской вести является возвещение того, что наступил час суда Его. Радостная это весть или пугающая, то, что час суда Его наступил? Кому как? А от чего это зависит? Кому как? Радостная или пугающая? Наверное, от того, чего мы ожидаем, да, от этого события. Чего мы ожидаем от этого суда? Если мы ожидаем от него нашего осуждения, тогда эта весть вряд ли будет для нас радостной, да? Но если мы ожидаем от этого суда оправдания нашего, то тогда эта весть будет для нас радостной. Но тогда возникает вопрос, а как нам узнать, что нас ожидает? Осуждение или оправдание? Осудит нас этот суд или оправдает нас этот суд? Что Библия говорит? То есть для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно прежде всего понять, а по каким критериям идет этот суд, да? Как оценивается человек? Каким образом определяется, по каким критериям определяется, оправдан будет этот человек или осужден на небесном суде? И поэтому для того, чтобы нам определиться с тем, а вот для меня эта весть какая, радостная или пугающая, нам нужно сначала понять, а что Библия, у нас единственный источник информации о небесном суде, это Библия, что Библия говорит о том, по каким критериям происходит этот суд. Итак, по каким же критериям он происходит? Как там определяется, осудить этого человека или оправдать? Что за критерий используется там? Молчание. Вы знаете, Библия здесь говорит достаточно ясно. Вот я меня немножко удивил, почему мы молчим, потому что во многих местах Священного Писания этот критерий обозначен, причем обозначен недвусмысленно, без оговорок, без экивоков, без всего остального. Он четко и ясно обозначен. Давайте мы с вами, некоторые из этих мест посмотрим. Евангелие от Матфея, 16 глава, 27 текст. Это слова самого Христа, то есть тут уж никак поспорить с этим нельзя, да? «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его». И тогда воздаст каждому по делам его. Откроем послание к римлянам, 2 главу, 6 стих. Прочитаем, что об этом говорится. Опять же, слово в слово апостол Павел повторяет слова Христа, да? Он говорит о том, что ты сам, он обращается к тому, кто пренебрегает благодатью Божией, и говорит, что ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Если мы откроем последнюю книгу Библии, книгу Откровений, последнюю главу этой книги, и 22 главу, и прочитаем 12 стих, опять слова Христа: «Все грядут скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Так каким, что тогда за критерий получается у этого суда? Какой критерий? У нас нет возможности для маневра здесь. Библия ясно говорит, что суд воздаст каждому по делам его. Но у вас ничего не ёкает, когда мы читаем Библию, когда мы читаем эти слова? Когда не колеблется ли ваше убеждение, я надеюсь, что, ну, я этот вопрос в зал не задал, я его как бы в воздухе повесил, да, какая-то весть радостная или печальная или пугающая для нас весть о суде. Я думаю, что большинство бы из вас, наверное, ответили радостно, если бы я его задал в зал, да? А вот те, кто говорят, что это радостная весть, у вас не колеблется уже, так сказать, ваше убеждение в том, что эта весть радостная? Если суд этот будет происходить по нашим делам, то тогда чего мы можем от него ожидать в отношении себя? И кто тогда вообще может спастись, если суд происходит по делам нашим? Вы знаете, пророк Амос в своей книге, в Ветхом Завете, книга пророка Амоса, он пишет такие слова, которые здесь кажутся вот в этом контексте очень уместными. Он говорит: «Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день, Господень? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь. Или если бы пришел домой и оперся, то есть убежал уже от льва, смог убежать от медведя, пришел домой, оперся рукою на стену, и змея ужалила его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния». Подходит? Ну как-то очень страшно, да, все это звучит. Не очень веселая вырисовывается картина, да? Но я вот удивляюсь, что вы до сих пор мне не возразили, когда я вот такую мрачную картину рисую, да? Да? Кто на суд не приходит? Верующие на суд не приходят, да? А на самом деле, ведь есть и другие слова в Священном Писании, да? Которая непосредственно относится к этому же вопросу. Мы вспомним, я думаю, тоже многим из вас хорошо известный отрывок того, слова того же Павла в послании к Ефесянам, когда он говорит о нашем спасении, да? Он говорит как? «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». А дальше? «Не от дел, чтобы кто не хвалился», да? «Не от дел». Мы, с одной стороны, говорим, суд по делам происходит, а с другой стороны, получается, не от дел, да, чтобы никто не хвалился. Второе послание к Тимофею, 1 глава, с 8 по 9 стих. То же самое слова апостола Павла. «Итак, не стыдитесь свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благости, благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Так получается, что ж тогда, как нам вот... С одной стороны, суд по делам происходит, с другой стороны, спасаемся мы не делами. Так как мы будем все-таки судим, это по делам или не по делам? Как-то все немножко запуталось, да? И как тогда распутать вот это вот, на первый взгляд, кажущееся противоречие? Здесь на самом деле распутывается это все с самого начала. А с самого начала мы, ну знаете, как клубочек распутывают, да? Если мы его начинаем с середины распутывать, у нас шансов очень мало. Но если мы найдем конец вот этого клубка, да, и начинаем от конца его распутывать, тогда он распутывается легче намного. Так вот и мы тоже попробуем распутать его с самого начала. И начнем мы с очень простого вопроса. А что здесь имеется в виду под делом-то? Вот мы говорим, который воздаст каждому по делам его. Что имеется в виду под этими самыми делами? Что мы понимаем под этим словом, когда слышим, что Бог будет судить нас по делам? Наверное, мы понимаем наши праведные поступки, да, или неправедные, наше послушание или непослушание, наши добрые или злые дела, так? И если по таким делам будет суд судить человека, то тогда, наверное, действительно никто из людей, кроме одного Сына Человеческого, не сможет спастись. Никто из людей тогда не сможет заслужить оправдание на суде. Все будут достойны только осуждения. Но как вы думаете, вот эти вот дела, праведные поступки, послушания, добрые дела, они попадают в какую категорию? Вы знаете, здесь как бы образовалось две таких категории, которые вот вступили друг с другом в противоречие, да? Первая категория – это каждый будет судим по делам его, да? А оправдываемся мы не от дел. Вот наши добрые дела, послушание, повиновение Богу, оно в какую категорию попадает?
На веру.
По делам его или не от дел? То есть осуждение или оправдание? Вот вы знаете, мне очень понравилось, когда наш пастор Вадим Николаевич говорил о святилище. Помните, по 14 главе Иоанна, первые стихи? И он сказал такую вещь, которая вообще в смущение может привести, но на самом деле это истина. Так оно и есть. Потому что он тогда сказал, помните, что из себя представляет для Бога наши вот молитвы, наше приношение Ему, вот такое вот наше приношение Ему. Да, он говорит, он дышать этим не может, и как бы это, ну, настолько это отвратительно для него. И как это так? А что ж мы тогда вот молимся Богу, и это все для него отвратительно получается? Что ж мы тогда делаем-то? Почему ж тогда мы вообще этим занимаемся? Но на самом деле здесь заключена один очень важный момент. Все то, что мы сами можем сделать для Бога, оно действительно не выдерживает никакого сравнения с теми критериями праведности, которые у Бога существуют. Пророк Исаия говорит, вся праведность, все мы сделались как нечистый. И вся праведность наша, любая праведность человеческая, какую бы мы ни взяли, вся эта праведность, она что? Как запачканная одежда. Ничто, никакая наша праведность, будучи поставленной рядом со святостью и праведностью Божией, не может выдержать этого сравнения. Оно может быть только мерзостью. Как же тогда мы к Богу-то приходим? Как тогда Он нас слышит? Как Он тогда наши молитвы принимает? А потому что стоит перед святым святых золотой жертвенник курения. И потому что вот есть один отрывок, который тогда Вадим Николаевич не зачитал, а я хотел бы зачитать. Он очень четко говорит вообще о смысле этого служения и очень подходит к той проповеди. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу». Здесь описывается на самом деле событие, которое происходит в небесном святилище. То, что происходит на небесах. «И дано было ему множество фимиама этому ангелу, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от рук ангела пред Бога». Помните вот эту картину? Золотой жертвенник, который стоит за завесой, и фимиам, который через завесу проникает во святое святых. Мы часто думаем, ну, я когда спрашивал людей, братьев и сестер, они часто говорили, фимиам — это наши молитвы, но на самом деле этот стих говорит совсем о другом. Он говорит, что фимиам — это то, что добавляется к нашим молитвам. То, что добавляется, причем не руками человеческими, а чьими руками? Ангел. Пришел иной ангел, написано, который возложил этот фимиам. И этот фимиам уже с молитвами святых вознесся туда, вот, проник туда за завесу, пришел пред лицо Божие. Без этого фимиама молитвы святых были бы мерзостью. С этим фимиамом они становятся пригодны для Бога. Он слышит их, Он принимает их. Что это за фимиам? Это праведность Иисуса Христа. Это заслуги Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, что мы не знаем, о чем молиться, как должно. Никогда не задумывались над этими словами? Почему мы не знаем, о чем молиться, как должно? Да потому что наш разум испорчен грехом. Потому что все наши, даже самые лучшие побуждения, они несут на себя отпечаток греха. И такая молитва, она выше потолка бы не поднялась, если бы не Дух, который ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Если бы не праведность Христа, которая облекает эту молитву, приносит ее пред престолом Божьим, и Бог принимает ее таким образом. Поэтому, когда мы молимся, вы знаете, это не праздные слова, мы говорим во имя Иисуса Христа. Без праведности Иисуса Христа наши молитвы бы никогда не достигли престола Божьего. То есть, возвращаясь опять к нашей теме, собственно, с чего это все началось. если мы берем наши дела, нашу праведность, наше послушание и все остальное, и приносим это на суд и говорим, вот, суди нас по этим делам, тогда нам бы конец. Тогда вот как Амос пишет, был бы для нас этот день Господень, как если бы кто встретил льва, убежал от него, встретил медведя, еле-еле спасся от него, пришел домой, знаете, вот так вздохнул, слава Богу, оперся на стену, его бы змея ужалила. Вот такой был бы день Господень. Но на самом деле есть еще то, что попадает в другую категорию. Судимо по делам его, ну, может, я очень условно, конечно, разбил, так что не судите здесь строго, на эти две категории, по делам его и не от дел, чтобы никто не хвалился. Не от дел, вот это вторая категория. Что попадает в нее, что не от дел? На наше счастье очень похожий вопрос, что ж вот в эту вот категорию это попадает, был задан Иисусу Христу. Почти точно такой, если подумаете над формулировкой, то речь идет именно об этом вопросе. Он был задан Иисусу Христу, и Христос на этот вопрос достаточно четко и ясно ответил. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, с 28 по 29 стих. «И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» То есть, другими словами, какими делами мы можем заслужить оправдание на суде? Ну, мы будем по-нашему говорить. Смысл-то тот же. Может, они не имели в виду суд, но смысл все равно остается тем же самым. Какими делами мы можем заслужить благоволение Божие? Какие дела могут оправдать нас на суде? Что отвечает им Христос? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье. И в чем же это дело состоит? Заметьте, они спрашивают, что нам делать, какие дела делать. Он им отвечает не о делах, а о деле, об одном деле. Вот дело, он не вот дела, а вот дело Божье. Чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Фактически Христос тут говорит о единственном деле, которое Бог хочет видеть от нас и которое угодно Ему. Чтобы вы веровали в того, кого Он, то есть Бог, послал. И это именно то единственное дело, которое и относится, вот прошу прощения за каламбур, категория не от дел, да? Ну, я повторюсь, что это категория не от дел, благодатью вы спасены, не от дел, чтобы никто не хвалился в этом смысле. То есть то дело, которое действительно заслуживает спасения. Может, опять не очень хорошо сказано «заслуживает», но так или иначе, это дело является критерием на суде. Почему это дело является критерием на суде? На основании каких дел будет выносить свой приговор Небесный суд? Лучше всего суть этого процесса описана самим Христом в Евангелии от Иоанна в 3 главе 17 стиха. Мы уже читали его сегодня в начале нашего служения. Я хочу прочитать его и сейчас. Евангелие от Иоанна, 3 глава, мы прочитаем 17 стиха. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». Из этого отрывка мы можем увидеть три очень интересных момента. Первое. Христос начинает этот отрывок, это повествование о суде, со слов, что Он пришел в мир для чего? Он пришел в мир не для того, чтобы судить мир, а для того, чтобы спасти мир. Да? Пророк Иезекииль, как бы вторя этим словам, говорит, он передает слова Божьи, не свои слова, Бог через него говорит, «Не хочу смерти грешника». Но чтобы грешник обратился от злых дел своих и жив был. Не хочу смерти грешника. Бог не хочет осуждения кого бы то ни было. Бог хочет оправдать и спасти каждого человека. Второй момент записан в 18 стихе. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». То есть, что за критерий-то получается? Что за дело-то получается, по которому определяется, оправдать этого человека или осудить? Верующий в Него не судится. Вот дело Божие, чтобы вы веровали. Неверующий уже осужден. И третий момент. Это вот с 19 стиха и до конца. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Нашу участь решают не наши добрые дела, не наша праведность, которая, как мы уже цитировали, да, пророка Исаии, как запачканная одежда, а что? Наше отношение к свету. Свет пришел в мир, но люди возлюбили тьму более, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Наше отношение к свету, оно, собственно, является судом. Если что так, кто, что из себя представляет этот свет? Был же, как пишет Иоанн чуть раньше, свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. И этот свет – это то же самое, что Слово, которое стало плотью. И мы знаем, что это Сын Божий, Господь Иисус Христос. Если мы принимаем этот свет в свою жизнь, то мы уже оправданы, как говорит здесь нам сам Христос. Если отвергаем этот свет, то мы уже осуждены. А принимаем мы этот свет – как раз верой. Вот оно то дело, которое решает исход суда Божьего, которое определяет его приговор. Вот дело Божье, чтобы вы веровали. Но что это значит, принять этот свет верой? В чем должно выражаться такое принятие? В чем оно заключается? Здесь можно опять начать, ну вот здесь-то мы к делам-то и подходим, да? Я принимаю Христа, если я делаю добрые дела, если я послушен, если я... делаю доброе, не делаю злое и так далее.
Я делаю доброе, я послушен, если я понимаю.
Вы знаете, на самом деле принятие Христа веры, оно не так определяется. Принятие Христа веры – это полная отдача своей жизни Иисусу Христу. Вот, казалось бы, с одной стороны, кажется, и разница небольшая, а с другой стороны, разница кардинальная. Когда человек хочет показать свою привязанность ко Христу, делая для Него добрые дела, да? Как бы это правильнее сказать, как один из проповедников сказал, я вот не помню кто, честно говоря, помню только само высказывание. Он сказал, что вообще к нему, ему задали вопрос, вот вы говорите христианство, да? Что христианство ведет к добру, христианство ведет к нравственности, христианство ведет к тому, что человек становится лучше. Но разве мало в мире людей, которые тоже нравственны, которые тоже добры, которые тоже помогают другим людям, которые творят добрые дела, но христианами не являются? Понимаете? То есть, разве таких людей нету? Разве их мало? Я думаю, что каждый из вас с такими людьми встречался. И возникает, ну а зачем тогда христианство? Можно и без христианства быть хорошим человеком. Вы знаете, он сказал, между просто хорошим человеком и христианином есть одна очень большая разница. Он сказал, что хороший человек, просто хороший человек, он стремится к добрым делам. Да? А христианин стремится ко Христу. В этом есть большая разница, к чему мы стремимся. Можно стремиться к добрым делам, делать как можно больше их, да? А можно стремиться ко Христу, быть как можно ближе с Ним. Вот принятие Христа веры, это как раз и есть стремление человека, желание человека быть как можно ближе к Иисусу Христу, чтобы Он управлял моей жизнью, чтобы Он руководил мною, чтобы Он творил во мне то, что Он хочет со мной сотворить. И если я действительно этого хочу, если я действительно открыт для этого, то тогда Бог сам уже делает из меня, лепит из меня, как вот апостол Павел очень хорошую аналогию приводит. Он лепит из меня, как горшечник, из глины то, что он хочет сделать. Ну а как тогда быть все-таки с делами, как я их условно назвал, второй категории, да? То есть это дела, праведные поступки, добрые дела и прочее, прочее, прочее. Разве они вообще тогда не важны, если на суде важна только вера? Но на самом деле, даже тот отрывок, который мы читали, но не дочитали до конца, он об этом уже говорит. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, да, чтобы никто не хвалился, ибо вы что? Его творение». То есть, другими словами, если вы отдали себя Иисусу Христу, Он лепит из вас что? То, что хочет сделать. Вы становитесь Его творениями. Он лепит вас, Он формирует вас. И как Он вас формирует? Ибо вы Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Но главное тут то, что эти дела в таком случае являются уже не причиной, да? А следствием спасения. Они являются следствием того архиважного дела первой категории. Вот дело Божье, чтобы вы веровали тому, кого Бог послал. Итак, мы будем судимы по делам нашим, а еще правильнее, по делу нашему. Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Бог послал. В Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Чтобы мы веровали в Его силу спасти нас, спасать нас и изменять наши жизни. Если мы принимаем Иисуса Христа верой, если отдаем Ему свою жизнь, то тогда мы можем вместе с Иисусом Христом сказать, и, собственно говоря, этот стих уже здесь звучал. Истина, это опять слова Христа, истина, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Да поможет нам Бог совершать вот это вот архиважное дело каждый день, каждый час, каждую минуту и каждую секунду нашей жизни. И пусть весть о небесном суде будет радостью для нас, а не печалью. Помолимся Господу.